Глава вторая. Я лежал на кровати, заложив руки за голову, и таращился в темный потолок. Середина ночи, а у меня сна не в одном глазу. И неудивительно, завтра с самого утра мы выступаем в мой первый в этом мире поход. В голове рой разных мыслей. Какой там сон? Я, как всегда это бывало, подводил промежуточные итоги, мысленно составляя список будущих дел и удаляя из него уже закрытые позиции. Первым пунктом моего списка был будущий поход. Конечная точка нашего путешествия — Западная крепость, что находится на северо-востоке страны, на границе с Тенью, где я буду проходить службу в теневом патруле. Перед тем, как явиться при дочи коменданта крепости Луи де Рогана, мне нужно снять жилье в Тулоне, небольшом городке, расположенном рядом с крепостью. Я дворянин, а следовательно освобожден от повинности проживания в общих казармах, что не может не радовать. От Абвеля до Тулона примерно 8 сотен километров, которые в нашем мире по прекрасным дорогам, особо не насилуя движок автомобиля, со всеми остановками на перекусы и походы в уборную, я бы преодолел за 7-8 часов. А про самолеты я вообще молчу. Здесь же наше путешествие займет примерно дней 40, и это в лучшем случае. Отвратительные дороги, погода, нападения разбойников и диких зверей, болезни — вот неполный список того, что будет ждать нас в пути. И это не считая того, что в караване, куда я записался, не все такие подготовленные, как мы. Вспомнив о последней неделе подготовки к походу, я поморщился. За это время местные аборигены своей медлительностью здорово вымотали мне нервы, и это при том, что за мной неотступно следовал невозмутимый Дармаль, за которого я уже сотню раз мысленно поблагодарил мадам Вебер. Без лаконичного и исполнительного приказчика мои сборы грозили затянуться еще на несколько месяцев. Все-таки этот мир еще не дорос до скоростей моего родного мира. Дармалю моя манера ведения дел пришлась по нраву. Складывалось такое впечатление, что в моем лице он нашел родственную душу. Хотя изначально я замечал за ним некую предвзятость. Подозреваю, что он ощущал себя нянькой, которую приставили к капризному аристократу, и которая должна будет терпеть все его причуды и выполнять его глупые желания. Думаю, первое потепление в наших странных отношениях произошло именно после посещения ломбарда. Заведомо проигрышное для юного наивного аристократа противостояние с ушлым Батистом Аркуром неожиданно быстро закончилось безоговорочной победой этого самого юноши. Затем в тот же день случился быстрый, но обстоятельный поход по всем лавкам и индивидуальным продавцам Абвеля, которые торговали магическими зельями. Буквально за один вечер я смел все местные запасы целебных настоек, духов и чернил. Был огромный соблазн навести Треболя, чтобы попытаться приобрести магической пыли, но этот порыв я благоразумно сдержал. Я не должен давать лишний повод для подозрений. Собственно, именно по той же причине я обходил стороной оружейный магазин единственного артефактора в городе. Пока не время раскрывать карты перед местными одаренными. Зелий я набрал в 3 раза больше оговоренного нашим контрактом. Но Дармали, закрывавший все сделки, сообщил мне, что мадам Вебер дала ему ясно понять, что он должен выполнять любое мое требование, касающееся подготовки к походу. Если с лечебными зельями все было ясно, достаточно вспомнить, куда я, собственно, направляюсь, то по огромному количеству духов и чернил у Дармали явно возникли вопросы. Сквозь маску невозмутимости приказчика проглядывало неуемное любопытство. Я видел это в его глазах. Пришлось немного приоткрыть карты, что, мол, мой путь лежит через несколько графств, баронств и одно герцогство, и что у меня будет много встреч и полезных знакомств с тамошними аристократами, и не только, и что маленькие презенты в виде магических зелий станут для меня неплохим подспорьем при общении с этими людьми, а также в преодолении, например, бюрократических препятствий. Дармалю в тот вечер мои доводы показались более чем убедительными, и мой образ наивного юного аристократа начал постепенно тускнеть. Я, конечно, не моргнув глазом, соврал. Продавать и уж тем более дарить кому-либо жизненно необходимую для меня энергию я не собирался, тем более что запасы алой пыли уже неумолимо подходили к концу. А изумрудная так и вовсе закончилась. Мои манипуляции по укреплению энергоканалов потребляли большие порции этого ценного ресурса. Периодически мной, с сожалением, вспоминался тот небольшой мешочек с алой пылью, отданный ведьме, которая так больше и не появилась. Навещать ее я более не пытался. Похоже, она уже сделала для себя выбор. Не хочет связываться со мной? Ну и пусть. Без нее во всем разберусь. Оружие и экипировку я приобрел все в той же оружейной лавке Гая Арно. Дружок Жака сумел меня удивить. Оказалось, что на его барахолке были и довольно достойные экземпляры. Прежде всего, я был занят экипировкой Бертрана, который благодаря алому зелью семимильными шагами шел на поправку. У Жака была своя снаряга еще со времен его славного боевого прошлого, ну а мне неожиданно повезло. Слуга де Ламара наконец соизволил доставить мои законные трофеи. Среди них была та самая безрукавка, в которой вышел со мной на дуэль Винсент де Ламар, и которая оказалась ничем иным, как бригандиной отличной работы. Этакий корсаж с шелковой подкладкой, собранный из стальных пластинок, наложенных друг на друга и закрепленных на мягкой коже, затем обшитый дорогим бархатом. В такой светской броне не зазорно появиться на любом рауте или приеме у какого-нибудь графа или барона. Бригандина была велика на меня, но Гай Арно пообещал подогнать ее под мою фигуру. А вот меч де Ламара я решил продать. Этот тяжелый для меня одноручник явно ковали на заказ, но хозяин булавы и секиры и тут меня выручил, обменяв меч де Ламара на два парных, слегка изогнутых клинка. Когда я их увидел, то сперва потерял дар речи. У наших миров явно много общего. Примерно такими же мечами в нашем цирке выполнял свои трюки Мамору Ямада, которым он впоследствии научил и меня. Гай Арно сообщил мне, что эту пару много лет назад ему продал какой-то моряк, побывавший на Восточных островах. Этот рассказ не показался мне убедительным, но мне было плевать. У каждого человека есть свои скелеты в шкафу, как, собственно, и у меня. Несмотря на отличную сталь и баланс, необычная форма клинков и слегка удлиненные рукояти смущали местных фехтовальщиков, привыкших сражаться другим оружием. Поэтому странные мечи в лавке Гая Арно все эти годы выполняли скорее декоративную функцию. Дабы проверить баланс мечей, я выполнил на заднем дворе оружейного магазина несколько коротеньких ката, впечатливших своей сложностью всех присутствующих. После этой демонстрации я то и дело ловил на себе задумчивые взгляды Гая Арно. Я видел, что у боевого товарища Жака накопилось много вопросов, задать которые он все-таки не посмел. Видимо, мой новый конюх и возница уже успел шепнуть своему другу о моем отношении к тем, кто сует свой нос не в свое дело. Затем был скандал на Веберовской конюшне. Дело в том, что после тщательного осмотра и сканирования приготовленных для меня лошадей, я сообщил, что три из них мне не подходят. Жака, кстати, мое решение удивило не меньше, чем работников моих нанимателей. Лошади были действительно хороши. Главный конюх Веберов был в бешенстве. А вот непробиваемый Дармаль, похоже, наоборот, доволен происходящим. Кажется, в тот день я невольно зацепил его давнего недруга. То, что эти двое друг друга недолюбливают, я заметил, как только мы вошли в конюшню. Когда главный конюх, тщательно давя свой гнев, сквозь зубы поинтересовался, не соблаговолит ли молодой господин объяснить ему, ничтожному смертному, что именно его сиятельство не устроило в лучших лошадях Абвеля, я с удовольствием соблаговолил. По мере того, как я спокойным тоном перечислял все болячки, которыми переболели и которыми еще переболеют предоставленные мне лошади, лицо конюха начало сперва бледнеть, а потом вытягиваться. В тот момент, когда я закончил, на главного конюха Веберов было страшно смотреть. Потому как даже дураку понятно, что он был прекрасно осведомлен о большинстве перечисленных мной проблем. А о некоторых моих прогнозах он даже не догадывался. В конечном итоге проблемных лошадей нам заменили на тех, которых я указал. А Дармаль, сиявший словно начищенный таллер, перед нашим уходом победным тоном пообещал враз растерявшему свой гонор главному конюху, что обо всем доложит хозяевам. К моей радости, с другими ведомствами торгового дома Вебер и сыновья проблем у нас не возникало. Там уже чувствовалась абсолютная власть Дармаля. Мысли о походе плавно сменились мыслями о финансах. Здесь я себя мог только похвалить. Мне не только удалось закрыть все долги, что словно вшей наплодил этот болван Макс, но я еще оказался в плюсе. По местным меркам, с той суммой, что лежала на моем банковском счете, я уже считался довольно зажиточным субъектом. Правда, мне не очень нравилось, что эти деньги просто лежали. Я привык, что мои деньги всегда находились в обороте. Но, с другой стороны, эти 7 с лишним тысяч серебряных крон можно считать некой подушкой безопасности, которых мне еще придется создать несколько и не в одном месте. Помимо серебра, не надо забывать о ювелирке, которую я выгреб из тайника Поля Лепети, и которую я планировал постепенно продавать в городках, где мы будем останавливаться на протяжении всего нашего пути. Себе я решил оставить только изумрудную брошь, ту самую, что выгодно выделялась на фоне остальных драгоценностей. Расписку, где была указана сумма залога, я тоже решил сохранить, на всякий случай. Продавать золотой перстень с большим темно-алым рубином, которым граф де Англант расплатился со мной за фамильный доспех своего сына, я не собирался. Он мне еще понадобится в будущем. Эта вещица всегда будет служить напоминанием его сиятельству о той услуге, что я ему оказал. Если с остальной ювелиркой все было понятно, то с фамильным медальоном Макса, что я отобрал у хозяина ломбарда, у меня обязательно возникнут проблемы. Мое чутье меня еще никогда не подводило. Тщательное сканирование артефакта показало, что внутри него имеется простенькая энергосистема. Для чего она служила, я так и не разобрался. Пропустив через нее крохотный сгусток маны, я добился лишь того, что кругляш засветился тусклым магическим светом. Сияние продлилось несколько минут, а затем артефакт погас, снова превратившись в обычный золотой медальон. Собственно, на этом мои эксперименты и закончились, породив еще больше вопросов, чем ответов. Расспросы Бертрана об артефакте практически ничего не дали. Старик лишь сказал, что медальон был вручен Максу и его папаше буквально за несколько часов до ареста, и что граф просил парня постараться не светить этим украшением. Вот и все. Может быть, он там еще что-то рассказал сынуле об этом медальоне, но содержание этого разговора уже никогда не раскроется по причине смерти обоих. Кстати, странно, помимо медальона, папаня мог бы отсыпать сыночку немного деньжат, хотя у меня есть одно предположение на этот счет. Граф, похоже, не предполагал, что его бастарда вышвырнут из его же особняка с 300 крон в кармане. Да и сам Макс, видимо, не верил, что его изгнание продлится долго, потому и отрывался по полной. По сути, он оказался прав. Не прошло и года, как он понадобился любящему дядюшке. Вот я и подошел к следующему пункту. Про себя я его назвал «дрожайшие родственнички». Дураку понятно, что пока ты слаб, тобой будут пытаться манипулировать и затыкать твоей тушкой всякие дыры, которые обычно возникают в семейных делишках. Я пока не знал, какую именно дыру пытается закрыть мной любимый дядюшка, но то, что из нее ощутимо попахивает дерьмецом, это факт. Мое чутье разговорами о блестящем браке не проведешь. И ладно бы дыры затыкать. Это я еще понимаю. Макс – самое слабое звено рода, вот ему и прилетает. Так нет же, его еще и пытаются прикончить. Да еще кто? Какая-то тетка по материнской линии, которую он, похоже, даже в глаза не видел. С чего бы это ей так агриться на Макса? Кстати, именно об этом я и хотел переговорить с дамой моего сердца Вивьен Леруа. Но чертовка, похоже, и сама обладает отличным чутьем. Она еще ночью, сразу после дуэли, свалила из города в неизвестном направлении. Слуга де Ламара, глазу которого мне пришлось приставить острие кинжала, быстренько вывалил мне все, что знал об этой сладкой парочке. Оказалось, что после того, как де Ламар прикончит меня на дуэли, они с Вивьен собирались покинуть Абвель и переехать куда-то на юг в Эстонии, а затем перебраться в Аталию. Вполне ожидаемо. С Бетти, которая знала о планах своей подружки и ее любовника, мне поговорить тоже не удалось. Девушка убыла в столицу на следующий день после дуэли. Прямо миграция какая-то. Ну, в отличие от Вивьен, я прекрасно знал, где искать мою невесту. Как буду в столице, обязательно воспользуюсь приглашением ее папеньки, господина Гилберта. Кстати, Вивьен я бы тоже быстро нашел. От плута не так-то просто улизнуть. Просто не хочется тратить на нее свое драгоценное время. Тем более, что основной информацией я уже владел. В общем, семейка у Макса обзавидуешься. Еще и эти тайны с забытым королевством. То, что Макс и я в том числе имеем непосредственное отношение к этим забытым, я убедился, как только увидел лисий медальон и девиз, написанный на древнем ведьмачьем наречии. Ну, по крайней мере, я теперь понимаю, что имел в виду мой тайный благодетель, когда обещал мне подобрать новое тело и интересный мир для нас обоих. Он ждет от меня шоу. Скучно ему, понимаешь? К слову о развлечениях. Очень скоро мне предстоит отправиться за фронтир и познакомиться с магией тени. Ждать несколько лет, пока мой источник увеличится вследствие долгих и упорных тренировок, я не намерен. Нет-нет, тяжелой работы я не боюсь, но если есть шанс ускорить процесс, я обязательно этим воспользуюсь. Как там написано «здесь и сейчас»? Ха, а мне уже начинает нравиться этот девиз. Так, размышляя о том, что сделал и что мне еще предстоит сделать, я не заметил, как провалился в мягкие объятия сна. Этой ночью мне снова снилась Таис. Но не та из прошлой жизни. Веселая и жизнерадостная, с копной рыжих волос, а другая, новая Таис. Темноглазая и черноволосая, с жестким и холодным лицом. В этот раз я увидел больше. Сестренка стояла на носу большого трехмачтового корабля и задумчиво смотрела вдаль. На ее губах играла кровожадная улыбка, а во взгляде темных глаз плескался огонь ярости. В этот раз даже ямочки на ее щеках не смогли развеять холодный образ, и мне так и не удалось увидеть в ней мою милую Таис. Потом мой взгляд упал ей за спину, и я почувствовал, как между моих лопаток пробежал холодок. На палубе толпились закованные в доспехи и вооруженные до зубов воины в волчьих меховых накидках, с ожерельями из звериных клыков и ушей и синими татуировками на бородатых рожах. Таис, вернее девушка, похожая на Таис, оторвавшись от созерцания горизонта, обернулась и что-то победно прокричала на незнакомом мне каркающем языке. Закованные в доспех бойцы, потрясая оружием, ответили ей многоголосым волчьим воем, от которого мое сердце было готово выпрыгнуть из груди. Затем лже-Таис указала рукой вперед и снова что-то выкрикнула. Я взглянул в указанную сторону и замер. На горизонте показался берег и очертания крепостных стен и высоких башен с яркими флагами на шпилях. Сглотнув пересохшим горлом, я заставил себя оглядеться. Туман сна слегка раздвинулся, и я увидел целую флотилию, состоящую из множества кораблей, на палубах которых толпились десятки и сотни воинов. А потом я проснулся. Тяжело дыша, словно пробежал марафон, я сел на кровати и дрожащими руками стянул с себя мокрую от пота сорочку. Сердце бешено колотилось в груди. Уж слишком реальным выглядел этот сон, но это еще не все. Перед тем, как вынырнуть в реальный мир, я заметил кое-что на груди лже-Таис. В этот раз я смог хорошо разглядеть ее ожерелье. Оно состояло из десятка крупных алых крудов.